Всем добрый вечер. Да. По-настоящему тема тяжелая, потому что в наше время, как вы сказали правильно, очень сложно найти такие, знаете, обычные причины радоваться. Но давайте посмотрим, что наши мудрецы говорят на эту тему. Сегодня, может быть, будет менее такой глубокий урок, но я думаю, что найдем глубину в наших мудрецах, потому что они это наш свет, это наши путеводители в жизни. И кто, если не они, нам покажут по-настоящему, как правильно прожить этот период и до дня Машеха. Мы знаем, что таких мудрецов в Талмуде говорил, ей время, когда хотел бы быть там, это время, когда придет Машех. Пусть он придет, но я не хочу это видеть. Потому что они знали уже тогда, что это будут непростые времена. Но с другой стороны, мы видим заповедь в Торе, называется «Весамахта бехапеха». Ты должен радоваться. Ты должен радоваться в своем празднике. И сразу возникает вопрос, как можно заповедовать на вещь, которая связана с чувством. То есть ты должен радоваться. Если я радуюсь, то я радуюсь. Если я не радуюсь, не радуюсь. Бывает такое, что у человека нет настроения. Но он может быть без настроения или нет. Или всегда надо радоваться. Мы видим в Талмуде Масехет Брахот. Там написано «Асур ля адам ши малец хоп пи барамазе». Нельзя человеку наполнять свои уста радостью, наполнять смехом в этом мире. Почему? Потому что мы еще находимся в таком состоянии, что мы после разрушения храма. Может быть, мы не всегда помним это, мы не знаем, потому что время прошло, не все об этом читают. Но мы по факту находимся после разрушения храма. И мудрецы нам запрещают радоваться очень сильно, чтобы не показалось, что мы как бы радуемся без храма. И как понять это? Тоже непонятно. Если у человека есть, например, бар-мицва, не знаю, бат-мицва, обрезание, можно ли ему радоваться? Нужно ли ему радоваться? Бывает, что у людей не было детей очень долгое время, и появился ребенок. Бывает, что у человека не было возможности жениться, выйти замуж очень долгое время, и появилась возможность. А можно ли там радоваться? Нужно ли там радоваться? Или как? Как понять, где граница? С одной стороны, в Торе написано «Весамахта бехагеха», надо радоваться празднику. А с другой стороны, мудрецы нам запрещают радоваться слишком много, чтобы не забыть разрушение храма. Как это понимать? Есть книга, называется «Пелевец». Да, «Пелевец» – это книга, которая... такая, вы знаете, знаменитая книга. Ее написал Раби Элиэзер Папу. Он пишет про тему, которая называется «Симха». «Симха» – это радость. Я сделал еще одно предисловие. У нас в Торе, когда перечисляют в главе Китаво, книги Дворим, там перечисляются 98 проклятий. Обычно эту главу читают очень тихо, очень быстро. Поднимают на Тору, поднимают раввина общины, чтобы эти проклятия не падали на каких-то людей. То есть мы очень боимся эти проклятия, и мы очень быстро читаем, чтобы не думать об этом. Но они там есть. Откройте главу Китаво, там 98 проклятий. Там написано, почему эти проклятия происходят. Потому что человек тахата шеравадет это шемилукеха бесимха убету влевал. Из-за того, что ты не служил Богу с радостью и с хорошим сердцем. То есть с радостным сердцем. О чем это Тора говорит? То есть получается, мы говорим о том, что если человек соблюдает все, он шаббат, кашрут, миква, молитвы, молится, тфилин надевает, все, Тору учит. Но он не делает это без симха, не делает это с радостью. То получается, что этот человек получит еще проклятие, не благословение. Как так можно, как понимать? Почему? Он же выполняет мицвот, он же шаббат соблюдает, он же тфилин. Многие не соблюдают, многие тфилин не одевают, а он уже делает. Так почему он должен получить обратное, чем благословение? Почему это так? Это же очень странно, что Тора пишет вот такие вещи. Почему, почему не сказать, не важно, как ты это делаешь, делай и все, какая разница. Нет, есть важность. Мы видим, что Тора подчеркивает, что это важно. То есть есть разница, коренная разница в корне между тем человеком, который соблюдает просто заповеди, и человек, который соблюдает заповеди, и он радуется этими заповедями. И это делает огромную разницу в благословении или наоборот. Мы все ищем благословение, мы хотим. А в чем секрет? Тора нам пишет, что это секрет именно в радости. И хотел бы сегодня с вами поговорить на эту тему. Почему именно радость? Почему именно радость? В чем здесь секрет? Мы знаем, что есть месяца, когда мы в трауре, есть месяца, когда мы в праздниках, а есть месяца, когда мы, есть месяц, который называется радостный месяц. Миши нехнас адар, марбим бисимха. В тот момент, когда заходит месяц адар, мы должны радоваться. Так написано в Шулхан Арухе. В этот момент, когда наступает адар, мы должны радоваться. В этом году у нас два раза адар. То есть у нас еще и первый адар, еще и второй адар. И получается, что у нас в этом году у нас есть как бы двойная радость. И почему вы представьте себе, что человек, который нам в адаре надо радоваться. Окей. А что случилось в адаре? Если подумать, в Адаре случилась очень ужасная вещь. С одной стороны, мы победили в конце. Ну а в начале, то есть в первом году, когда приняли решение, что нужно уничтожить этот народ, то есть месяц Адар был предназначен для уничтожения народа Израиля. А что случилось? Что случилось? То есть мы должны радоваться в этот день, в этот месяц. Почему мы должны радоваться? Этот месяц чуть бы мы не попали в такую ситуацию, чтобы нашего народа бы не было. То есть был момент, когда мы очень сильно страдали. Как можно понимать вот эту заповедь «Мишених нас адар марбин бесимха», еще марбин. Марбин – это умножаем радость. Если ты целый год просто радуешься, а здесь ты должен в два раза больше радоваться. Так есть некоторые из нас, которые понимают, что больше радоваться – это больше купить вина и пить каждый вечер, и самое устрашение – это 14-го адара, там нужно очень много выпить, и это называется, что я радуюсь и так далее. Но если посмотрим в Шулхан Арухе, нет такой заповеди напиваться. Написано в Шулхан Арухе, что «Хаяв иниш левесуме адделю яда». Да? Человек обязан в этот день, 14-го адара, немножко выпить вина. Левесуме там объясняет в комментарии, что это выпить 80 грамм вина, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты не различал между Мордехаем и Аманом. Да? Это еще одна идея, может быть, мы когда придем ближе к Пуриму поговорим. Нет никакой заповеди напиваться, нет никакой заповеди беситься, с ума сходить, как у нас некоторые люди воспринимают эту мицву. Так в чем идея? Почему мы должны радоваться, еще раз больше радоваться? Секрет находится в том, что именно вот в отношении к месяцу Адара. Мы знаем, что в Мидраше написано на слова «кейму ве киблю». У нас есть в свитке Эстер, там есть слова «кейму ве киблю алеем». Выполнили и приняли на себя. Выполнили и приняли на себя. А что они выполняли? И что они принимали на себя? Мудрецы в Талмуде говорят, что они объясняют слова «кейму», «векиблю», «эти маши пар киблю». Да, то есть они уже приняли на себя то, что уже принимали. Что они имеют в виду? Мудрецы нам говорят в Талмуде, что когда евреи получили Тору на горе Синай, они ее получили под угрозой. Как написано в Мидраше, что Бог поднял гору Синай над ними, над головой. не знаю, это напрямую или напрямую, аллегория, может, какая-то, и он как бы морально заставил нас принять Тору. Когда ты заставляешь человека чего-то делать, он не рад этому. Он не радуется. И в Пурим, то есть что произошло именно в Пурим? Они поняли, что что-то у них в этом исполнении и выполнении, изучении Торы, и выполнении мицвот, что-то у них не хватает. И что они приняли на себя? Написано, что они приняли на себя радоваться тем, что они уже приняли. Они второй раз уже приняли Тору. Есть объяснение, что я слышал, они приняли еще раз постановление мудрецов с радостью и так далее. То есть они приняли с радостью Тору, но не мудрецов, потом не мудрецов приняли. Но идея в том, что поменялся в Пурим подход. Какой подход и к чему? Подход поменялся к выполнениям заповедей. Да? Когда они приняли Тору, то они это приняли как обязательство. Мы обязаны это делать. Нет вопросов там радости. Надо радоваться, давай радоваться. Надо там что-то делать, давай делать. Не было, не вложено было это вот понимание радости в мицве. Да? И поэтому Рав Элиэзер Папа здесь начинает эту тему, которая называется симха, радость. Он говорит, кол мицва ве мицва шоосе, на каждую заповедь, которую человек делает, ягиль ве исмах ютер ве ютер мимуце шэ рав убифра бе шаббатот ему один. Человек должен радоваться больше и больше, больше, чем он нашел клад, тем более в шаббаты и праздники. Я подумал, почему раввин здесь добавляет слова «тем более в шаббаты и праздники». Потому что, наверное, иногда бывает, что мы, в общем, рады тем, что мы евреи и соблюдаем мицвот. Но единственное время, когда мы останавливаемся, мы в течение недели и думаем. У нас нет времени думать. Единственное время, когда у нас еще запреты, это работать нельзя, потом еще включать там электричество нельзя. Это мы останавливаемся и начинаем думать. И в этот момент сразу проявляется суть человека. Когда начинаешь думать, когда у тебя ты свободный мозг от дел, от будничных дел, то ты начинаешь думать. И здесь проявляется характер или проявляется суть человека. В праздниках и шаббатах у каждого по-разному. Когда одному скажешь «шаббат скоро», он скажет «шаббат скоро». Ой. А другой скажет «шаббат скоро». В чем разница? Разница в том, что кто ждет шаббат, кто не ждет шаббат. Кому шаббат – это обязательство? Нельзя это, нельзя это, нельзя это. И вот так он живет. А кому шаббат – это в радость? О, нельзя это, слава Богу, это нельзя. Сейчас это будет, а это можно. Радуемся, наслаждаемся. То есть есть люди, которые ударение делают на позитив, а есть, которые на негатив. Наверное, вы знаете, у меня есть такое ощущение, что люди, когда делают чуву, бали чува, мы нас называем, люди, которые приходят в религию, стают религиозными, я не уверен, что они проходят настоящий, в кавычках, гиюр, ставать религиозным человеком. Стать религиозным человеком – это не одежда, это не борода, это не какие-то атрибуты, это не какие-то там... Стать религиозным человеком – это должен быть выбор человека быть там. Это первое. А когда я выбираю чего-то? Я могу выбрать чего-то или из-за испуга. Меня напугали, как у меня будет следующий мир и так далее. Там буду гореть в аду. Или когда я понимаю, осознаю, я это называю, оцениваю свою жизнь. Я начинаю понимать, что эта жизнь, она не очень, скажем так, интересная без заповеди. Если, например, возьмем просто человека, я вот недавно, уже недавно, это давно, года три назад, есть в Москве лагерь такой, когда съезжаются и москвичи, и американцы, там мы проводим шаббат. И на этом шаббате мы встречаемся с разными новыми людьми, знакомимся и так далее. И приехал на этот шаббат три года назад один очень богатый человек, и мы с ним пообщались и так далее. Я задал ему вопрос, а что тебя больше всего радует? в жизни? Больше всего, что тебя радует? Он говорит, меня больше всего радует, это тот момент, когда я отдаю свою десятину на пожертвование, на благотворительность. Я говорю, а как тебе это радует? Это же сложно. И он посмеялся. И он мне сказал, сложно для того, кто не понимает, что это возможность. А легко это тот, кто понимает, что это возможность. Есть люди, которые понимают, что это обязательство. Да, это сложно. А есть люди, которые понимают, что это возможность. Сейчас есть, завтра нет. Есть, у тебя сейчас возможность здесь сделать мицву. Пожертвование. У тебя сегодня есть возможность без рата шем пойти купить, сделать хороший шаббат. По возможности каждому. У каждого, да, свои возможности, как сделать шаббат красивее. Более красивее. Это не по количеству еды, которая находится на столе. Это не по количеству там разновидности. Это по качеству, которое ты радуешься, что пришел шаббат. Ты радуешься, что у тебя есть возможность сделать какую-то мицву. И это говорит о том, что ты оцениваешь эту вещь. И у тебя эта оценка, она превращается в какую-то вещь высокую. Не просто шаббат, еще один. Какая глава? Трума. А, какая глава? Была Мишпатим. А, это. Давай, прочитал главу, не прочитал главу. Это вот занятие непонятно чем, когда мы суть пропускаем. Ашем не хочет, Бог не хочет нас напрягать. И у него нет задачи нас напрягать. Он нам дал и поделился самыми дорогими вещами, которые он знает, что дорого. Написано в Мидраш, что две вещи были у Бога в его сейфе, да, шаббат и Тора. И Бог нам дал их. Он открыл сейф. Самые сокровенные вещи, которые были у него, он отдал еврейскому народу. Отдал шаббат сперва, потом Тору отдал нам. А теперь представь себе человека, который получил подарок, и у него такое лицо. Ай, как недавно вот я постарался купить одному из родственников какой-то подарок, ну, а ему, кажется, размер не подошел. И теперь у него такое лицо недовольное. Ну, неприятно. Тебе купили, тебе подарили. Радуйся этим. Если ты не радуешься, ты не оцениваешь тот труд, который вложили. Ты не оцениваешь то, что для тебя сделали. Радость равно оценка. Радость равно то, что ты оцениваешь, что для тебя дали, сделали. У нас написано в Талмуде, почему мудрецы всегда думали, да, почему был разрушен второй храм. Первый храм был понятен для мудрецов. Там написано, что были три греха, прелюбодеяние, и поклонничество, и пролитие крови. Все было четко понятно. А второй храм, все были в шоке, они просто не понимали. Не понимали, даже мудрецы, они были растеряны, не понимали, почему был разрушен храм. Во время второго храма там были мудрецы Торы, которые не было за всю историю народа Израиля. Не было таких мудрецов. Они учили Тору. Оставьте, мудрецы там были все. Как Вильнинский Гаон говорит, что если бы он жил во время второго храма, он бы был бы кучером. Вильнинский Гаон был бы кучером. То есть даже повозчик, человек, который целый день занимается, не знаю, ну, перевозками, он был мудрец Торы. Так почему был разрушен второй храм? Мы знаем очень знаменитую версию, которая называется Синат Хинам, да, ненависть без причины ненависти. Есть мнение в Талмуде, что, по-моему, это Мидраш, извините, не в Талмуде, а Мидраш говорит, Аль-Шело Бирху Батурат Хила. Что они не говорили благословение на Тору. Они не говорили благословение на Тору, ну и что? Ну окей, но они же учили Тору. Какая разница? Нет. Учить Тору – это одно. А учить Тору с благословением, когда ты говоришь «Баруха та, Ашем Элокейну Мелех Аулам» – «Благословен ты Всевышний, Ашер Кидышану Бемитсвота Митсивану, который нас осветил и дал нам заповедь изучения Торы». То есть я благодарен Богу, я благодарен Ашему за это. Я ценю то, что мне Бог дал. Это и есть радость, которая нам Тора пишет. Почему я тебе проклятие даю? Потому что ты не радовался. Не потому что ты не плясал. нет заповеди плясать целыми днями. Есть заповедь оценить то, что тебе дали. А это есть, когда я радуюсь заповедях. Например, человек, когда одевает тфилин, ему это в напряг. Человек, который соблюдает шаббат, напряг. Все у него в напряг, то это проблема. Мы знаем, что Вильнский Гаон перед смертью, это знаменитая история, он держался за кисти цицита и плакал. Ну, его ученики спросили, почему ты плачешь, Рэбе? Он говорит, вы знаете, сейчас вот через несколько минут у меня заканчивается возможность выполнить эту заповедь. Сейчас через несколько минут все, я ухожу в следующий мир, и у меня там не будет возможности выполнять эту заповедь. И я плачу. Он ценил то, что есть у него. Он ценил, и это было, он выражал это слезами. Есть такая история, я помню, она рассказывала, может быть, в наших встречах, про времена, когда после Холокоста Америка начала заселять к себе евреев. Там, в 50-х годах и так далее. Но только когда евреи приехали туда, там не было условий, как сегодня. Сегодня это там рай для евреев, для соблюдающих. Там везде кошерная еда, там синагог много, изучение Торы очень много. Раньше ничего такого не было. Если ты приходил и ты соблюдаешь шаббат, у тебя проблемы. Тебя принимали на работу только, если ты работаешь до воскресенья. То есть, если я не ошибаюсь, это было 7 дней, 6 дней в неделю, но должно быть шаббат. То есть шаббат обязан работать. И многие евреи, которые жили там, приехали только туда, не сдержались, то есть они начали работать в шаббат, то есть выбора не было. Многие евреи другие, они не ходили на что-то. Каждую неделю их увольняли. Каждую неделю они уходили на работу на новую, искали новую работу, и потом их увольняли и так далее. Но что было заметно, интересный момент был, что некоторые из этих, кто увольнялся, их дети оставались соблюдающими, оставались соблюдать шаббат, изучать Тору и так далее, бахрой чего. Но многие из них ушли из Торы, то есть они прекратили соблюдать шаббат и так далее. И задали вопрос, не помню, какому раввину, или рав Котлеру, или рав Каменецкому, задали вопрос, почему это так, или рав Фальшину, почему это так? Почему это происходит так? Так раввин ответил на такую вещь. Он говорит, что разница в реакции родителей. Были родители, которые приходили домой и говорили, о, как я счастлив, что я еврей, и Барух Ашем, что меня уволили за шаббат. Это значит, я показываю Богу, что я его люблю. А были родители, которые приходили домой и говорили, о, опять из-за шаббата меня уволили. Вот разница. Вот разница. Простая, что люди что ценят, то и есть. Иногда я очень не понимаю родителей, которые живут в Москве, например, я работаю в Москве. Ко мне приходят родители, почему мой сын хочет жениться на нееврейке? Почему это так? Почему он не хочет даже гиюр проходить? Чего? А я не понимаю таких родителей. А что вы хотите? Я не осуждаю, не дай Бог, я не судья, я не знаю, кто я такой. Но, а что вы хотите? Когда ваш сын хотел пойти в школу еврейскую, вы сказали такую вещь. В еврейской школе нет уровня. Нет уровня обучения светского предмета. Надо обязательно пойти в институт обычный. А кого он там встретит в этом обычном институте? Конечно, он встретит не еврейку, а кто там? Большинство кто? А на чем мы полагаемся? На то, что мы домой, когда он приходит домой, один раз в неделю, в шаббат мы сидим, полукривые, шаббат не соблюдаем, телевизор смотрим, еще шаббатный стол накрываем, и вот там мы хотим, чтобы этот ребенок услышал, что мы хотим, чтобы он женился на еврейке. Я думаю, что те, кто там живут, и они еще женятся на еврейках, еврейки женятся на евреев, им медаль. Молодцы. Потому что нет условий. Не только нет условий, нет понимания, что мы рады, что мы евреи. Мы как бы всегда страдаем из-за того, что мы евреи. Как минимум мы так преподносим своим детям. А что мы хотим, чтобы было? Если мы хотим, чтобы дети продолжали нашу традицию 3000-летнюю, чтобы продолжали жениться на еврейках и выходить замуж за евреев, если мы должны это как-то вносить домой, То, что мы соблюдаем мацу, едим, и там один раз в год мы приходим в Йом-Кипур, это ни о чем. Это ничего не, это ни о чем не говорит. Это не показывает, что мы наоборот рады. Мы увидим человека, который заработал много денег, получил хорошую профессию, мы это оцениваем. О, какой он молодец, какой он шикарный. Смотри, какой он дом купил себе. Смотри, какую квартиру купил себе. Смотри, какую машину он купил. Смотри, какой молодец у него. Второе высшее образование. Мы об этом говорим сами. А что мы хотим от своих детей? Что мы хотим от следующего поколения? Я сейчас не говорю про Москву. В Израиле тоже такая ситуация. В религиозных семьях мы можем увидеть очень большую тенденцию, когда их дети уходят от религии. И вопрос, а почему? Что такого произошло? А потому что дома разговаривают о ценностях, которые важны. А если дома о ценностях, ценности дома, это не Тора, это не молитва, то что мы хотим от своих детей? Я знаком с одним раввином, его зовут Рав Биньямин Аминов, он живет в Австрии, главный раввин Лукасской общины в Вене. И я слышал от него интересный момент. Задали вопрос однажды Рав Хаим Каневскому, где условия для религиозной семьи воспитать своих детей в кошерном, то есть, виде. Там, где есть община религиозная и общество очень религиозное, то есть, да, как здесь вот принято в Израиле, в Нейбраке, в Иерусалиме, или в каких-то городках маленьких, небольших, там, где, или в больших городах, где нету условия достаточно. То есть там живут обычные люди, не соблюдающие. Так ответ был таким, что мы видим, каждый, конечно, индивидуально, у каждого есть свой раввин, советоваться индивидуально, это не ответ общий, не для всех. Каждому индивидуально. Но мы видим такой интересный момент. Такой, дети, которые растут в религиозной семье, но не среди религиозных людей, там больше вероятности, что они останутся религиозными. Почему это так? Потому что отец, который живет, допустим, в обычном городе, где там очень сложно найти миньян, найти 10 человек, это очень сложно. И отец целыми днями на телефон, так, ты придешь на шахарит, звонит этому, ты придешь на шахарит, дай минху это. То есть сын, дочь, они видят, как отцу важна молитва. А он там, он создал какой-то урок Торы. То есть отцу важно, он идет на урок Торы, он преподает Тору, он учит Тору. А в религиозном районе миньян везде есть. Мы об этом даже не говорим. Тора везде на каждом шагу. В моем районе 6 синагог. Это пятачок маленький. 6 синагог. Куда хочу, туда иду. Туда хочу получить там Тору, там учу. Там, то есть нет разговора об этом. Воспитать ребенка в религиозном обществе, чтобы он остался религиозным, тяжелее. Почему? Потому что суть человека раскрывается там, где ему никто не мешает. Ты открытый, ты можешь говорить о чем хочешь. А теперь ты иди и говори о Торе, говори о молитвах. Говори о том, что тебе важно. Что важно, чтобы ребенок понимал как ценность. Чем больше мы оцениваем это вот выполнение заповедей и радуемся этим, радуемся не пряшем и бесимся, напиваемся, радуемся радостью, оценкой. Спасибо Ашем тебе за это. Каждый момент, когда человек может благодарить Бога за то, что у него есть. Представьте себе какая-то вещь. Когда ты благодаришь Бога за каждый момент, который у тебя есть. То есть возможность иметь парносу. Более-менее неважно. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе за это. Когда ты благодаришь Бога за то, что у тебя происходит, ты оцениваешь. В Мишне Масехет Брахот там написано: «Хаяв адам леварех аля раа, кешем шеварех аля това». Обязан человек благословить Бога за плохое, так же, как он благословляет Бога за хорошее. За хорошее мы говорим «Шейхьяну и кейману и гену разманазе». Человек родился ребенок, «Шейхьяну купил одежду новую, «Шейхьяну дом купил, «Шейхьяну машину купил, «Шейхьяну». Женился, «Шейхьяну». А бывает такое, что происходит беда. Не дай Бог, не про нас будет сказано. Бывает, происходит какая-то неприятная вещь. И в этот момент проявляется сам человек. Все, у него настроения нет. Он проклинает все то, что есть. Он не понимает, что это от Бога. Это очень сложно. В момент, когда тяжело, когда человеку происходит испытание, какие-то нехорошие вещи, человек забывается. Рамхаль пишет в своей книге, что от Бога не происходит плохое. Все, что плохое происходит у человека в этой жизни, это сам человек в заслугу своих грехов на себя навел. Так еще и мы сами виноваты в наших проблемах, и мы еще даже не благодарим Бога за это. Зачем? Почему проблемы? Рамбам пишет, это Аллаха, который находится в Талмуде, и Рамбам приводит в Аллахе. Почему на человека происходит страдание? Почему у человека есть проблема? Ответ простой, чтобы убрать от него запреты карета. Человек делает карет. Что карет? Если человек нарушил карет, это очищение души. То есть, казалось бы, все, конец человеку, и все, нельзя его, то есть, как-то, все, это человек, карет. Карет – это ужасные грехи. Но все равно Всевышний нашел путь исправления человека. Это чува, это Йом-Кипур, это страдание. Это неудобство. Есть неудобство у человека. В этот момент, когда есть неудобство, надо Бога благодарить. Почему? Потому что я достоин этих неудобств. Это знак, что Бог мне стирает кареты. В этот момент мне стирают кареты, а я еще жалуюсь. Почему у меня страдания? Это очень непонятно. Это свойственно человеку не понимать. Мы жалуемся в любой момент, когда мы можем, да, найти... Возможность, мы жалуемся. Почему? За что? Тебе Бог дал все хорошее. И ты с помощью своих грехов на себя навлек вот этих вот неудобств и страданий, а ты еще обвиняешь в этом Бога. Нелогично. Бог хочет от нас всего лишь понимания. Это и есть радость. Понимание, оценка, то, что Он дал нам. Ему, как в Торе, вот наша глава написана, наша глава тоже пишет, «Вейкхуй трума». Пусть возьмут труму. Обычно должно было написано быть и дадут труму. Дайте труму. Бог говорит вейху. То есть они берут для себя. Для Бога ничего не надо. Ну, все есть, он сам создал все. Ему ничего не надо. Человек, это смешно. Человек думает, что он делает десятину для Бога. Смешно. А кто тебе дал еще 90%? Если же Бог дал 90%, ты 10% выдаешь на пожертвование. Какая должна быть радость у человека, что есть возможность сделать десятину? Человек должен страдать из-за того, что иногда бывает Аллаха, человека освобождает от десятины. Бывает ситуация, когда человек освобожден от десятины. Это не подарок. Это не привилегия. Мы должны не ошибаться. Если я освобожден от десятины, это проклятие, в кавычках. Это не привилегии. Я должен молиться Богу, что Он дал мне возможность сделать десятину. Человек, который не может соблюсти чего-то, он думает, что он освобожден, это привилегия? Нет. Привилегия – это у тех, кто есть возможность, и они соблюдают. Это уже за это нужно благодарить Бога, что у меня есть возможность соблюдать. Вы знаете, много далеко не надо идти. Люди, которые, не дай Бог, чем-то заболели, в этот момент они освобождены от многих заповедей. С одной стороны, освобождены, а с другой стороны, это должно быть для человека как страдание. Я помню, когда Рав Авадия Йосеф Зехер Цадик Левраха, он был, заболел, и ему приносили в палату, он просил, пожалуйста, принесите мне Талмуд. Он умолял. Ему сказали, тебе не надо, у тебя перезагрузка, нужно отдохнуть. Он говорит, я не могу отдохнуть, я не могу отдыхать. Я не могу отдыхать. Это не мой отдых. Отдых, когда я занимаюсь Торой, это мой отдых. И ему стало лучше, когда он занимался Торой. Сказали, что доктора не понимали, как может быть такое. Человек должен в голове отдохнуть немножко. А он нет, он это его и радовало. Радость человека, это в его возможности выполнять заповедь. Это то, что написано в Весамахта Бехагеха. Не просто Весамахта. радуйся. Нет, бехагеха. Что такое бехагеха? В твоем празднике. У тебя сейчас и написано бехагехем, в ваших праздниках. Нет. Бехагеха, твой личный праздник сегодня. Почему именно твой? Почему в едином? Почему написано бехагеха в твоем едином слове? Почему не в общем? Не бехагехем, а именно бехагеха. Потому что в каждый праздник это твой личный праздник. И будет зависеть этот праздник, как ты его проведешь. От тебя лично. Если этот праздник, он в радость, то есть ты оцениваешь это, ты благодаришь Бога за это, ты говоришь спасибо Ашему за то, что дал возможность. В этот момент у тебя происходит праздник. Это по-настоящему праздник. А если это не так, праздник, пришел праздник, окей, этот момент у тебя превращается в другой праздник. Это то, что говорят нам мудрецы насчет радости. Конечно, о радости можно много говорить. На Сахаре, а вот еще пишут мудрецы интересный момент. Мудрецы в этом Масехе Авот говорят, что красивый один час наслаждения в следующем мире от всей жизни этого мира. То есть, если собрать наслаждение в этом мире всего то, что у нас есть. Не знаю, вот взять с нуля до 100 лет, собрать все наслаждения, которые есть в мире. И собрать их в один кому? Наслаждение одного часа в следующем мире, это как вот это вот наслаждение всей жизни. Один час. Но, говорят там же мудрецы, то есть один час в этом мире соблюдения Торы это как вся жизнь в следующем мире. Другими словами, если сейчас вызвать сюда Авраама Вину, вызвать сейчас Ицхака Вину, Моше Рабейну, Якова Вину, все наши праотцов. И задать вопрос, что вы хотите? Вы хотите вечную жизнь в следующем мире или один час в этом мире? Они скажут, один час в этом мире? Ну, не просто так один час. Шаа хачи дурауме асим товим баолам азе. Один час изучения Торы, выполнения заповедей в этом мире, это стоит всю жизнь следующего мира. Как так можно понять? Мы все стремимся к следующему миру, стремимся, чтобы у нас был Олам Аба, Олам Аба. Но мы живем в Рамазе. Мы живем в этом мире. И этот мир – это единственное место, где мы можем выполнять те заповеди. Нету следующего мира. В следующем мире не будет возможности выполнять заповеди. Поэтому Рильский Гаон перед смертью плакал. Он говорит, я не могу, я не знаю. Я сейчас уйду и нету возможности одеть цити. Сколько стоит цити сегодня? 50 шекелей, не знаю, 20-30 шекелей. Кто одевает шерстину, 100 шекелей. Каждые 4 шага ты делаешь мицва. Каждые 4 шага мицва. А почему мы не думаем об этом? Один мне говорит, а мне неудобно, здесь меня здесь колется там это. Неудобство? Окей. То есть ты оцениваешь свои неудобства. Во-первых, это все привычка. Все привычка. Ко всему привыкаешь. Во-вторых, что ты больше оцениваешь? Что тебе важнее? Человек может в шаббат сесть на машину, извините за это, за сленг, кайфануть. Ну и что? Чего осталось от этого? Ямену кецеро вер, написано. Да, наша жизнь как цель. Это слово забыл. Наша жизнь, она пролетает. И время быстро летит. Мы знаем, что время быстро пройдет, и у нас остается то, что у нас, это наше мицвот, поэтому написано, вейкхуйтму, пусть возьмут для меня пожертвование. Возьмут? Пишет Рахам Кадош, Тора специально здесь, Ашем специально здесь использовал, да, употреблял Тора нам эти слова. У нас. Почему? Потому что вейкху. Они возьмут. Когда мы даем время, когда мы даем деньги на заповеди, вкладываем время, отдаем деньги. В этот момент мы берем, мы не отдаем. Неделю назад я был на поминках здесь, в Израиле, и там собрались около 150 человек, поминали человека. Ну, и там несколько моментов были, которые мне не очень непонятно было, но это люди, которые больше оценивают какие-то песенки, чем изучение Торы во время поминок. Ну, не важно. Пришел один раввин, который собирал цдаку. И собирает он цдаку, там на тарелочки положили и начали там, по столам. Я слышу, как копейки кидаются. Я вижу, что этот раввин пришел из Бнебрака, он собирает для сирот, он собирает там для тех, которые нуждаются, ну, сироты, которые нет свадьбы оплатить и так далее, он собирает. Я вижу, что сидят люди, которые лично, 70% из них знают, чем они занимаются и сколько они зарабатывают. Я не осуждаю никого, не дай бог, я знаю, что у них есть там заповеди, которые они делают. Но ты пришел на вечер, где духовный вечер называется. Где пришли с возможностью сделать цдаку. И там сидели дети того, кого поминали. Так дети, когда вытащили там с кармана 20 шекелей, я знаю, если для них были бы 20 шекелей много, я бы ничего не подумал. Они за один вечер могут поужинать на 500 шекелей. Просто поужинать. Ты отдаешь 20 шекелей в день поминать твоего отца. Ты должен отдать больше. Ты должен понимать, где есть заповеди, а где нет заповеди. Вот это вот наша всю жизнь. Наша жизнь, она в оценках. То есть, что мы ценим, что мы не ценим. И когда человек радуется заповедями, радуется, благодарен, опять-таки, радуется, подчеркну, это не плясать, это не смеяться, улыбаться, это запрещено. Не надо беситься. Ни в Пурим, ни в Шавуот. Нет такой мицвы напиваться и до упада. Нет такой мицвы. Есть мицва радоваться, сказать Ашиму спасибо. Это то, что произошло в Пурим. В Пурим произошло, что они осознали, что Бог им дал. И они приняли еще раз Тору, но с радостью, с оценкой, с благодарностью Богу, что Он дал это нам. У нас сегодня, каждый, кто сегодня сидит с нами на уроке, кто не сидит, есть жизнь. Пожалуйста, вот открытая жизнь. Что хотим, то и делаем. Бог не приходит с претензиями никому. Но как-то непонятно, если тебе дали жизнь, и ты уже находишься, ты слышишь, ты понимаешь чего-то, так не упускайте. Давайте примем на себя чего-нибудь сегодня, чтобы не упускать эту жизнь. Она быстро пройдет. И человек, который больше будет оценивать заповеди, будет делать их, это и есть выполнение заповедей с радостью, потому что чем больше я оцениваю, мне хорошо, я это делаю с радостью, и Богу это угодней. Как нам мудрецы говорят, не важно количество, а важно вивачий ковин либора шамаем, чтобы сердце было для небес, сердце было для Бога, сердце было для того, что ты радуешься, что тебя Бог избрал, ты радуешься, что тебе 613 заповедей. Это не в напряг. Есть тяжести, есть тяжело. Тяжело это не напряг. Тяжело это, чтобы продвигаться. Учить, как не тяжело, чтобы было. Привыкать. Везде тяжело. Но если я делаю это с радостью заповеди, то эта тяжесть, она гораздо меньше ощутимая. И мы ощущаем такое, знаете, внутреннее спокойствие, что Баруха Шем, спасибо Богу, что я здесь, на этом месте, что я соблюдаю, что я могу позволить себе выполнять заповеди. Спасибо вам большое. Перейдем к вопросам.
Спасибо вам, уважаемый рав Арье. Спасибо огромное. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Конечно, не стесняйтесь. У нас сегодня работает чат. У нас есть возможность поднимать руку. Используйте функцию поднять руку. Я пока вы раскачиваетесь, задам свой вопрос. Известно, что, ну, есть такая расхожая фраза «смех продлевает жизнь». А как радость связана с присутствием шхины в семейных отношениях? Вы как семейный консультант.
Я не понял вопрос. Как она, еще раз вопрос.
Как, Как радость связана с присутствием шхины? Есть ли радость между супругами и есть ли между ними шхина или не связана?
Окей. Мы, вот это прям вопрос прям к теме, потому что мы думаем, что шхина это такое, знаете, если они соблюдают шаббат, микву, она сама спустится. Нет. Шхина спускается там, где есть взаимопонимание. Там, где есть принятие. Там, где есть оценка друг друга. Шхина спустится домой, там, где есть уважение друг к другу. То есть мы в семейной жизни есть подъемы, есть спуски, есть иногда настроение, есть иногда нет настроения. Иногда бывает, что-то не складывается. Иногда бывает, что нас что-то не устраивает. Но когда мы уважаем друг друга, общаемся, когда мы оцениваем, что перед нами стоит человек, а не какой-то там банкир или какая-то там уборщица. И есть люди, и мы оцениваем, мы друг с другом общаемся, пытаемся выяснить, где здесь. То есть бывает такое, что есть напряги, но это не разрушает радость. Радость в том, что я всегда знаю, что я могу положиться на своего партнера. Хорошим, нехорошим. И тогда шхина находится там. Шхина спускается в дом, где есть принятие друг друга. Что я могу положиться, я могу быть уверенным, что здесь находится человек, где рядом, который рядом. Вот тогда есть шхина. Так я думаю. Все остальные вещи, которые психология занимается этим, это все, чтобы прийти к этому. Психология занимается, Тора занимается, чтобы прийти к тому вот этому пониманию, это вот доверие, разговор друг с другом, понимание, что есть рядом человек, на которого можно положиться. Это все, к этому надо прийти.
Спасибо большое. Я вижу здесь поднятую руку. Секундочку. Олег, добрый вечер. Олекс, вы поднимали руку, но я вижу от вас комментарии. Вопросов нет, но есть просто благодарность за урок. Спасибо. Если вы хотели что-то еще добавить голосом, то у вас есть такая возможность. То, если вопрос виден, Вики, сейчас, секундочку. У вас очень вопрос классный, на самом деле. Я сейчас, с вашего позволения, озвучу. Вики пишет. Моя бабушка была урожденной еврейкой. Ее родители погибли при погроме, когда она была маленькой. Она не только ничего не соблюдала, но даже под конец «дружила» в кавычках с христианскими миссионерами. Тем не менее, она прожила долгую жизнь и после тяжелого детства относительно комфортную. Характер у нее был, мягко говоря, непростой. Она при жизни не вернулась в иудаизм и не сделала никакую тшуву. А вопрос вот в чем. Есть ли смысл зажигать свечи, йорцайт, или каким бы то ни было образом пытаться возвысить ее душу? Я прочитала Таилим, помолилась своими словами. Но, может, это пустое, она не заслуживает прощения Всевышнего. Ой, прощения.
Вау, сильно, сильно, сильно. Знаете, я понимаю, что каждый раз я сталкиваюсь с еще одной историей. Это интересно. Уникальный народ у нас. Ответ однозначен, что да, нужно зажигать свечи и пытаться возвысить душу даже этому человеку. Откуда я это знаю? Это в Талмуде приводится напрямую. Был такой Элиша бен Авуя. Причем Элиша бен Авуя, его история хуже, чем вашей бабушки. Потому что Элиша бен Авуя, он служил в храме 80 лет. То есть он видел Бога каждый год на протяжении 80 лет. И в конце своей жизни он решил отвлекнуться. То есть он отошел от Бога, он в Йом-Кипур взял женщину, не свою жену, на лошади и катался около синагоги. То есть специально дразнил раввина. Человек, который умер, у него не было вообще, ну, скажем так, никакого шанса, чтобы ему простили за такие поступки. Он намеренно делал. Ваша бабушка, Алея Шаром, она прошла жизнь непростую. Это погромы. Мы не можем, мы не были там, мы не знаем. И мы не можем вообще понять, зайти в их сапоги и понять, что они прошли. Наверное, она сердилась, наверное, она что-то обиделась. Окей, вот такие ситуации, когда есть обиды, когда есть какие-то внешние факты, при принятии решения у человека, в отношении к вере Бога. Мы не можем осуждать. Тем более, что Тосафот, это комментарий на Талмуд, говорит, что есть люди, которые бросали себя. То есть нельзя нам заниматься самоубийством, но бывает, что человек убил себя из-за какой-то причины внешней. То есть имеется в виду не просто расстроился от жизни, а человек, который его там, там была ситуация, когда изнасиловать хотели кого-то, она бросила себя. Говорит Тосафот, это не то, что у нее нет следующего мира из-за этого. Несмотря на то, что тот, кто убивает себя, у него нет следующего мира. Но таких людей, то есть понимают. Понимают, что у него была причина. Такая весомая причина. И без причины мы не можем осудить. Мы не судим, мы не Бог. Бог сам решает, кому к чего там, и так далее. Но тот факт, что ее внучка сидит, или внук, я не понял, так внучка или внук, но если ее потомок, внучка, сидит здесь на уроке Торы, слушает Тору, и она делает мицву, изучение Торы, это знак, что эта бабушка заслужила. Заслужила. Почему она заслужила? Как она заслужила? Я не знаю. Но то, что вы все сидите и слушаете урок Торы и задаете очень важный вопрос, значит, бабушка ваша чем-то заслужила. Наоборот, мы должны понимать, что мы все евреи. Эта бабушка, в конце концов, она еврейка, и она получит свое исправление, она придет в рай, и вы обязательно с ней увидитесь в хорошем состоянии, то есть или когда придет Машиах, или уже в следующем мире, через до 120 лет вам. Но понятно, что она пройдет исправление, и понятно, что она найдет свой покой. Поэтому, конечно, нужно максимально внучке стараться сделать так, чтобы бабушке было хорошо.
Спасибо большое. Я надеюсь, что Вики получила ответ на свой вопрос. Следующий вопрос. Ирина пишет. А что с теми, кто рожден евреем и стал служителем христианского культа? То, что они называют священник.
Что с ними? Я не знаю. Еще раз, это вопросы судьям. Я не судья, я не знаю, что с ними. Они получат свое наказание. Есть этому причина. Мы должны знать, что руководитель этого мира – это Бог, мы не мы. Почему так человек приходит к такому выводу? Как это происходит? Мы не знаем. Мы правда не знаем. И, наверное, лучше это оставить. Это вопрос, как бы такой, знаете, нас не касается.